«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Какую роль в воспитании особенных детей играют папы? Что такое инклюзивные походы и как они помогают социализации детей? Как воспитать в ребенке с особенностями развития самостоятельность? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Тейлосе, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях эксперт по активному отдыху, организатор учебно-тренировочных походов для детей с особенностями развития, Гэндальф, так сказать, детский практически, Вячеслав Ходченков. Привет, Слава!
Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие родители. Здравствуйте, детки, кто слушает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот так вот. И, ну, почему Гэндальф? Я лично сам участвовал в зимнем переходе через Альпы, через буреломы, со всеми вытекающими последствиями. И могу сказать, что это было очень круто. То есть я участвовал в инклюзивных походах. Почему они инклюзивны, мы поговорим сегодня. Конечно, рад тебя очень видеть. Расскажи, что у тебя новенького-то происходит в жизни, в твоей, мне кажется, непомерной, неуемной деятельности.
Новенького?
Да.
Ну, из самого новенького, что произошло, вот недавно новая сковородка появилась.
Ух ты.
Это прям самое новое. А если говорить про состояние, про то, что происходит в делах моих, ну, совсем недавно, вот в январе, я проснулся с мыслями, что... Я уже не бегаю по школам, по родителям, чтобы мне дали бы хоть каких-нибудь детей. Я уже не занимаюсь тем, что «пожалуйста, приведите, я же хороший, я умею». Нет, сейчас получилось то, что я попал в состояние, где я сам формирую свой график под запросы, и я бы назвал это какой-то популярностью. Угу. Мне это... очень приятно, особенно от того, что я к этому не сильно стремился, а оно появилось просто само из-за того, что я начал много внимания уделять тому, что мне нравится.
Я вот тут, внимательно просматривая твои соцсети, увидел недавно репортаж, фоторепортаж про твой Майнкрафт-поход. Вот скажи, что это такое, с чем это вообще готовит?
Майнкрафт-поход — это одна из... крутейших идей, которая мне пришла вот в этот осенне-зимний период. Что такое Майнкрафт? Я подумал, что сейчас дети очень много, которые проводят времени в компьютерах, что-то там ищут, что-то они получают, почему-то они в этих гаджетах пропадают. Когда я начал раскручивать клубок, я понял, что они находят в играх две, ну, наверное, даже три очень важные вещи. Первое — это свобода. Свобода действий, то есть детей никто не ограничивает в свободе, что делать в тех самых играх в том же самом Майнкрафте. Второе. Детей там никто не оценивает, то есть им никто не говорит, как правильно, или наоборот, что ты делаешь неправильно. Это для детей очень большая ценность. Третье — это, ну, там как минимум интересно. Там очень много познавательной информации. Дети там находят для себя очень важную часть, это любознательность. Я думаю, что имея как исходное понимание, что же там дети находят, я думаю, что а почему бы не взять и не переложить это же самое на поход? И тогда... кстати, еще начал использовать имя. Майнкрафт. Я не понимаю, насколько это законно, незаконно, но, в любом случае, на слуху, и ко мне майнкрафтеры еще не обращались с какими-то претензиями. Не знаю, вот сейчас после эфира, может быть, обратятся.
Ты придумаешь что-нибудь, я в тебя верю.
Ну вот. И смысл такой, то, что я сделал те же самые принципы, которые есть в игре Майнкрафт, то же самое сделал в походе. Детей никто не оценивает, никто не говорит, как правильно. Дети там полностью свободно делают все, что они считают нужным. Важно, чтобы была защищена честь и достоинство и свобода жизни и здоровья. И в-третьих, как построен принцип игры, дети добывают простые вещи и делают из этих вещей...
Сложные.
Чуть более сложные. Да, то есть...
Пещерки всякие, жилища, обустраивают себе жизнь, пытаются вступить в коммуникацию с другим человеком, чтобы защитить себя от третьего, например.
Все проще. Ребята добывают палки. Эти палки могут обменять на что-то более сложное, например, на проволоку. Они делают горючку, например, добывали тут смолу, из смолы делали факелы. Ребята добывали, например, какие-то куски дерева или камни, делали из этого топоры, обменивали это на куски металла, которые есть у меня, плавили, делали наконечники, делали убежище, шалаши, укрытия. Это же целый детский космический рай. Угу. Да, ну, оказывается, что это можно сделать за один день, давая детям то, что им так хочется.
Сколько длится такой поход, Майнкрафт-поход?
Такой поход длится, ну, у меня в среднем часиков 6-7. Бывает на пару дней выезды с этими же, с такими же смыслами. По моей практике, сколько детям не давай, даже когда на улице мороз, слякоть, грязь, дождь идет, они не хотят возвращаться к родителям. Нет, не так я бы сказал. Они не хотят заканчивать поход, потому что здесь они получают те важные для себя вещи, которые им так необходимы. Угу. Те, которых, к сожалению, не хватает ни в школе, ни дома.
И какие вещи они получают?
Я же говорил, это свобода, это самостоятельность. Никто не оценивает. Они сами делают то, как они считают нужными. Я с ними строю отношения как со взрослыми. То есть потребность помимо свободы в состоянии взрослого есть такая же непреодолимая у ребенка. Именно это я и даю.
Слушай, смотри, дети там самостоятельно, то есть они идут отдельно от родителей?
Да, дело в том, что по моим наблюдениям родители... ограничивать ту самую свободу. Причем бывает даже, когда не вмешивается, хотя очень тяжело не вмешиваться. Очень сложно не вмешиваться, когда смотришь, как своя кровинушка лезет на дерево. Или когда своя роднулечка идет и начинает копаться в грязи. Ну, сложно не вмешиваться. А со стороны ребенка другая история. Так как я обучаю основным навыкам детей по ответственности, я обучаю ответственности и самостоятельности, сложно быть ответственным, если есть рядом мамка. Я бы даже сказал, зачем быть самостоятельным, если рядом папа есть? Ну вот, и поэтому...
Он все сделает.
Капризы начинаются. Периодически нытье. Часто сделай за меня и так далее. Поэтому ценность того, чтобы ребенок пошел один, значительно выше. Для самого ребенка, конечно.
Угу. Как дети вообще реагируют на условия, которые ты ставишь в походе? Я знаю, что перед каждым походом у тебя есть небольшой, но детальный инструктаж, в каких условиях все будет проходить и что нужно, какие простые правила нужно выполнять участникам.
Простые правила. Я длительное время, когда организовывал маршруты, я сначала вводил очень детальный и внимательный курс по технике безопасности. То есть каждый из детей усваивал, как правильно проходить мимо деревьев, которые начали падать, но до конца не упали. Что делать, если напала там бродячая собака, например? Что делать, если отстал, потерялся? Что делать, если вдруг проходишь рядом с озером или в болото и так далее? И когда я проводил такой инструктаж, я понял то, что я детей настраиваю на то, что лес — это агрессивная среда. Я даже получал от кого-то из детей обратную связь о том, что мне что-то страшно идти, я ничего-то не хочу уже. И я понимаю то, что настраивая детей на то, что лес опасная среда, я внушаю им какие-то страхи, что там действительно небезопасно. Если так прикинуть, то в лесу значительно безопаснее, чем в городе. Самое интересное, что дети никуда не убегают. И из-за всей техники безопасности я оставил только два очень важных для себя пункта. Первый — это угроза жизни и здоровью. Я это назову табу. То есть, если есть угроза жизни и здоровью, например, когда один ребенок на другого с ножом кидается, ну, это прям прямая угроза жизни и здоровью. Если один другого снежок кинул, даже в голову, я в этом угрозы не вижу. Хорошо. Это вот такой вот тонкий момент. Второй момент еще более тонкий и скользкий, я бы даже его сказал. Второе табу – это ущемление чести и достоинства, как своего, так и окружающих. И что касается ущемления чести и достоинства, то это как раз про обзывание, про задирание, про... Мы сегодня поднимали вопрос буллинга. Угу. Это вот как раз в ту сторону. Самое интересное, что буллинг рождается там, где руководитель имеет свойство такое, наверное, берет на себя право создавать для себя любимчиков, ну и как следствие нелюбимчиков.
Но иногда руководитель сам использует буллинг как метод манипуляции и организации большого коллектива, например,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
А вот он выделяет некоего аутсайдера и, значит, начинает его, скажем, над ним подсмеиваться. А что значит подсмеиваться в детском коллективе? Это ты создаешь изначально нездоровую среду, когда, в принципе, а дети, ну, понятно, что дети первое, чего, что они перенимают от взрослого, это вот это не правильное поведение, вот это движение воздуха, да, нам можно сделать, а мы еще сделаем еще и круче.
Согласен на 100%. Да, действительно, травля начинается там, где авторитет, чаще всего взрослый или учитель, или руководитель, берет на себя право, да, кого-то делать нелюбимчиком.
Угу. С какими вот ты трудностями сталкиваешься, проводя такие походы?
Ну, если говорить про трудности, я думаю, что самая большая трудность — это родители, угу, которые боятся отпустить ребенка со мной, а при этом всем боятся доверить самому ребенку свое время, постоянно контроля. Ну, для меня это самые большие трудности, потому что гиперопека таких детей становится проблемой, особенно если это группа. Кому-то можно, кому-то нельзя. Как устанавливаешь правила, а так как есть родитель, который, может быть, не согласен с этими правилами, начинает их нарушать, это видят другие, ну, здесь может сыпаться, конечно, программа.
А как бы это выглядит, когда родитель начинает нарушать правила?
Чаще всего родитель об этом не заявляет. Начинает просто делать так, как считает нужным, просто нарушая правила.
Например?
Например, у меня есть такая основа, как детям в дела детей нельзя вмешиваться. То есть чем дети заняты, тем заняты. Они сами вправе выбирать, чем заниматься. И есть родитель, который начинает влезать и говорить о том, что так неправильно, делать, да. Ты делаешь неправильно, у тебя плохо получается. Начинаются оценки со стороны родителей. Со стороны родителей начинается история, что не лезь туда, это опасно. Не ходи туда, куртку испачкаешь. Вот она самая, наверное, проблемная часть в моей работе.
Угу. Друзья, вы можете подключаться к нашему разговору. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня организатор учебно-тренировочных походов для детей с особенностями развития, вообще инклюзивных походов, Вячеслав Ходченков. Вы можете нам написать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также можете написать через плеер на сайте teos.fm и проще всего, конечно же, написать комментарий, задать вопрос прямо под видеотрансляцией. Скажи, вот твои походы часто, скажем, часть твоих или большая часть твоих походов, они работают по инклюзивной модели, да? То есть в них принимают участие как дети с особенностями развития, так и так называемые нормотипичные дети, чтобы долго не объяснять. Да?
Для меня понятно.
Да. Скажи, как они уживаются друг с другом, как себя ведут?
Что касается детей, как мы говорили, нормотипичные, особенные, я Как я и говорил, во-первых, я не делаю никого любимчиками и нелюбимчиками. Я не люблю выделять детей конкретно, особенно по особенностям. Помимо всего прочего, мое личное убеждение состоит в том, что одно из худших, что можно делать с детьми, это даже не столько жалеть, сколько вестись на манипуляции, которые вызывают дети своими действиями, чтобы их пожалели. И вот если говорить про детей, которые у меня участвуют с особенностями, у них точно такие же права и точно такие же к ним требования, как к нормотипичным детям. Почему? Потому что, жалея их, получается прививать им привычку, что они могут делать меньше, что они, чтобы их пожалели побольше, чтобы они меньше вовлекались в какие-то дела. У них есть оправдание, угу, почему они не могут что-то делать. Я с этим не согласен. Поэтому делают все одинаково. Почему? Потому что я прививаю детям привычку, что они такие же, как и окружающие. Вместе с тем, что они делают все вместе, они могут рассчитывать на то же самое, что имеют нормотипичные дети. Я вижу в этом очень большую ценность. Что касается, как такие дети приживаются в коллективе, хорошо и легко. У меня даже были длительные маршруты, многодневные, куда я брал детей особенных. И...
Они с родителями ходили?
Нет, они ходили без родителей. Ну вот. И да, это отдельная история. Сейчас мы поговорим об этом. И дети совершенно нормально уживались. Почему? Потому что я не даю себе права делать их особенными в походе. Это раз. Дальше. Так как у меня есть табу, а табу довольно-таки строго, я за этим очень слежу, ущемление чести и достоинства, то никто из детей себе этого не позволяет. Никто не позволяет смеяться над другим ребенком. Почему для них это ценность? Потому что если я по табу кого-то снимаю с маршрута, я на свои маршруты больше не беру такого человека. Оказалось, это для детей ценность. Вот. Что касается вопрос, который был... Сейчас у тебя, Игорь, он звучал.
Ну, собственно, здесь, кстати, вопрос у меня адресовался как раз по поводу детей с особенностями развития, да, потому что понятно, как отец особенного ребенка, я понимаю, что как бы, когда я отправляю куда-то, первый вопрос будет том, кто будет сопровождать. Да? Дети с особенностью развития нуждаются в сопровождении в таких походах? И какие у тебя требования, какой подход к работе с особенностями с особенными детьми в походе?
Да, спасибо за напоминание. У меня из головы просто вылетел, пришел вопрос. А что касается сопровождения. Классная тема. Я при всей моей возможности стараюсь всегда брать детей, особенных без родителей, для того, чтобы их поместить в другую среду, непривычную для себя среду. Среда, она не про удобство, но она про психологический комфорт. Мне, во всяком случае, хочется так думать, конечно же.
Ты имеешь в виду, да, удобство и психологический комфорт, разделил, объясни, да, что значит оно не про удобство.
Да, например, бывает тяжело идти в горку в дождь, в слякоть. Это неудобно, это даже тяжело. Но при этом всем есть поддержка, есть вера в ребенка, что он совершенно нормально справится. И это как раз психологический комфорт. Это та среда, в которой ребенку комфортно. Теперь, что касается, наверное, различных диагнозов, если можно об этом поговорить, так, конечно же. Конечно же, я с родителями разговариваю о том, как обеспечить безопасность. То есть, если ребенок... может соблюдать, даже нет, не про может соблюдать. Если ребенок готов следовать правилам, которые у меня есть. Таких, кстати, 95%. Если ребенок готов обеспечить свою безопасность, ну, грубо говоря, просто не уйти с программы, никого не предупредив, угу, такого ребенка я беру. Если ребенок не может держать правила, как угроза жизни и здоровья, как ущемление чести и достоинства, как, ну да, как, опять же, пример, просто взять и уйти куда-то с программы, тогда я прошу, чтобы кто-то из родителей находился рядышком, но старался меньше влезать в дела, которые происходят в походе.
Угу. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, вы можете нам звонить, писать, делать все, что угодно практически, чтобы вступить с нами в коммуникацию. Мы напомним все наши телефоны прямого эфира, как нам можно написать, также как нам можно подписаться на нас в социальных сетях. И, соответственно, буквально через 20 секунд мы продолжим наш увлекательный разговор про инклюзивные походы, и, в частности, мы перейдем к очень одной животрепещущей теме роли пап в воспитании детей с особенностями развития.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях, слава всем, машет, передает привет. Есть как раз сейчас самое время для того, чтобы передать привет. Ну, к теме нашей. А, у меня в гостях эксперт по активному отдыху, организатор учебно-тренировочных походов для детей с особенностями развития Вячеслав Ходченков. И вот тема, сейчас мы перейдем к такой теме, которую мы, наверное, не очень часто поднимаем в передачах, а зря. Потому что это в основном, знаешь, в основном, конечно, в эфир приходят мамы и специалисты. Папы у меня были, да, в количестве 2 штук. Я думаю, что мы даже можем будет делать акцент. И была, кстати, у нас тема, одна из тем, это что сделается с папами, когда появляется ребенок с особенностями развития. Есть стойкое, знаешь, ощущение, что в основном папы делают ноги. И мы хотим разрушить этот стойкий миф. Безусловно, ну, есть разные жизненные ситуации, безусловно, не все мужчины справляются с таким грузом, с такой болью, хотя, в общем-то, а женщины продолжают в этом жить, да, вот, здравствуйте, здравствуй мужественность, это называется, да, здравствуй ответственность. Ну вот, тема наша «Папский взгляд на воспитание детей с особенностями развития». Будут отвечать папы, и мы попробуем разобраться в этом. Здесь есть, на самом деле, разные темы. Мы попробуем сейчас за оставшееся время так штрих-пунктирно хотя бы какие-то наметить пути, да, чтобы разобраться в этом. Начнем с главного. Чем отличается папский взгляд на воспитание от взгляда мамского, то есть мамы?
Очень хороший вопрос. Я сейчас, наверное, повнимательнее его подумаю. Попробую разобрать. Я думаю, то, что самая важная часть, которая есть у папы, не в физиологическом плане, конечно.
Понятно, да.
Это поддержка мамы. Я думаю, то, что мне очень понравилась одна идея, она очень зашла глубоко мне, что основное, чему должен отец научить своих детей, это уважать свою мать, не свою мать.
Их, ну, мать. Их, да, да.
И здесь я вижу очень большую ценность, потому что мамам одним... Ну, мы привыкли к тому, что в основном воспитанием занимается мама. В основном детьми занимается мама, я бы даже
так сказал. Да, это, кстати, такая городская модель немножко, да, потому что папы все время вкалывают, и они появляются в субботу и воскресенье, им надо отдохнуть, вот. А мама, в общем-то, держит на себе дом, в общем, ну, как бы, как ты понимаешь, и коня на скаку, и горящую избу, и там, если надо поуправлять грузовиком, чтобы детей куда-нибудь отвезти, то тоже, в общем-то, этим процессом приходится рулить маме.
Да, и если говорить про отношения, то у отца очень хорошо, когда у папы. У папы есть доверительные отношения с мамой. Когда есть уважение к маме, когда есть доверие к маме, ко всей семье, конечно же. И вот роль в этом плане поддержки семьи как большой опоры, я вижу в этом очень большую ценность. Это если говорить про фундамент. А есть еще то, чем заниматься как раз с детьми. Вот мне, например, я считаю, что воспитание истины быть не может, и я могу только ссылаться на свой личный пример. Так вот, что касается своего личного примера, очень хорошо, когда с детьми есть времяпровождение. Просто чем-то заняться с детьми. Мне очень неинтересно читать одни и те же книжки. Мне очень не нравится заниматься, просто пойти на прогулку и погулять, для меня вообще наказание какое-то. Поэтому я с детьми, со своими детишками устраиваю какие-то исследовательские работы. Что это такое? Это мы, например, выращиваем из головастиков лягушат, из икры, точнее, лягушат. Мы тут с дочкой построили инкубатор и проращивали перепелиные яйца. Никто не вылупился, но как проект, конечно, космос был.
Я дико извиняюсь, а кто высиживал?
Инкубатор, лампочка.
Может, поэтому и не вылупился, я так думаю.
Наверное. Ну вот, ну там были технические ошибки, но не в этом суть. Суть в процессе, конечно же. Как мы с детьми делали... кораблики, пускали их на Яузе в речке. Или даже элементарные вещи, которые можно было бы сделать, не имея даже бюджета. Мы как-то поехали с дочкой на Казанский вокзал и начали смотреть, как работает вокзал. Походили по кассам, поговорили с продавцами билетов, к охраннику подошли, спросили, чем он занимается. Походили, посмотрели, как поезд устроен вообще. Нас проводник пустил в вагоны, мы по вагону прошлись. Поговорили с глубоко уважаемым вагонопровожатым.
Я понял твою основную харизму. Ты умеешь договариваться с людьми, я так считаю.
И нет, тут, наверное, суть о том, что простые вещи, которые для нас настолько обыденные, для детей это целый новый мир, который очень интересно показывать. Просто приехав и показав, не имея никакого даже бюджета, если говорить про деньги. Я считаю, что здесь важная роль папы — это поддержка мамы и досуг с детьми.
Угу.
Очень приятные воспоминания, например, у меня от того, как мы с папкой просто ездили на ВДНХ, ели мороженое.
Вообще, времяпрепровождение с отцом — это всегда воспоминания о детстве, такие, одни из самых ярких, потому что маму действительно, ну, чаще видишь, и она как-то включена и в вопрос обучения, воспитания. Как бы папа, может быть, это наша какая-то некая ментальность, что папа меньше включается, хотя я думаю, что во всех странах это примерно одна и та же картина происходит, да? С разностью, да, как бы вот семейного уклада, может быть. Вот к нам папа подсоединился. Максим Извеков написал: печально, конечно, так происходит. Вообще это не по-мужски убегать. Максим совершенно с вами солидарен. Наоборот, как раз демонстрация нормального мужского характера. Да? Обычно, знаешь, это обычно говорит: вот еще мы рассказываем про историю, да, семьи, рассказываем, вот такая, ну, серьезная ситуация, вот такой диагноз, и вот, и папа постоянно поддерживал. То есть мы как бы некое геройство показываем папе, то есть что мама постоянно в этом находится, это ничего, да, а вот папа — это уже герой. На самом деле это нормально, да, быть рядом, нормально быть ответственным, нормально включаться, также включаться в реабилитацию, абилитацию ребенка, да, как и, собственно, мама. Более того, чтобы не было... Я такой небольшой лозунг позволю себе. Чтобы было поменьше выгоревших мам, нужно побольше нужно побольше ответственных пап. Тогда будет меньше мам. Вот Максим поправил. Я папой, к сожалению, еще не являюсь, но просто мое такое мнение, что это не по-мужски, как бы. Максим, ну, тем более, надеюсь, может быть, вы станете папой и станете хорошим папой, по крайней мере, да. Так вот, значит, я понял основное отличие, да, вернее, основные какие-то особенности папского воспитания. У меня есть, знаешь, наблюдение, что девочки, женское воспитание и мужское воспитание отличается тем, что разные акценты, особенно, ну, я-то не могу сказать, как воспитывать мальчика, у меня две девоньки, да, это, знаешь, как в фильме, значит, «Ответный ход», да, две девоньки, как задумывал, но я понимаю, как девочки нуждаются в этом, в человеке, в мужчине рядом, да, то есть для них формируется определенный вот этот тип человека, что, ну, который защищает, решает проблемы, помогает. И просто, когда ты просто можешь обнять ребенка, объятие мамы, объятие папы, разные могут быть и тактильные ощущения, и, может быть, какое-то влияние. По крайней мере, у меня такой опыт с моими двумя дочками, да, и старшей, и младшей. А вот скажи-ка, как папе выстраивать взаимоотношения с ребенком дома, в естественной среде обитания? На что лучше всего обратить внимание, на твой взгляд, исходя из твоего опыта?
Исходя из моего опыта, ну, мне сравнивать с тем, как воспитывать мальчиков, тоже не с чем. У меня тоже две девочки. Мне тоже повезло, как тебе.
Цветник.
Цветник. Вот, именно поэтому сложно мне сказать о том, что для мальчиков важнее. Я, столкнувшись с тем, что организую большое количество мероприятий для детей, я не разделяю на мальчиков и девочек. То есть мне кажется, это все одно, одинаково. И для того, чтобы строить хорошие, уважительные, доверительные отношения. В первую очередь важно, чтобы у самого папы было какое-то увлечение, какое-то хобби, чтобы сам папа был личностью, а не старался реализоваться за счет ребенка.
А не вот такой папа из мультика про Карлсона, сидящего постоянно с какой-то трубкой, за газетой и, и периодически произносящий сакраментальную фразу: «О, боже мой!» Только ребенок что-то спрашивает.
Я думаю, что если мужчина будет сам рад, доволен собой, и у него не будет потребности реализоваться через ребенка. Следовательно, будет меньше от ребенка ожиданий. Следовательно, на ребенка будет меньше давления от того, кем ему становиться, что вообще ему делать. Будет больше доверия. И, следовательно, если будет больше доверия, то ребенок, распоряжаясь своим временем, своими силами, своей энергией больше сам, будет расти более счастливым. Вообще я могу сказать, что воспитать счастливого ребенка нужно самим родителям стать счастливыми. Но это непросто. Я даже не знаю, тут прямых таблеток таких выпил и посчастливил просто не бывает. Mm-hmm. Именно поэтому в первую очередь работа, конечно, над собой. Искать то, что любишь, делать то, что любишь, и даже сам не заметишь того случая, когда все поменялось, и уже требований к ребенку больших нету, ожиданий каких-то нету, и все в семье сразу становятся счастливыми. Ну, mm-hmm. Если брать за цель счастье ребенка, mm-hmm. например. Поэтому я здесь дам простой совет. Самим становиться счастливыми.
Совет универсальный, и в этой универсальности абсолютно верный. Ощущения те же самые, такой же самый опыт. Максим тоже вот комментирует: да неважно, кто дочка или сын, но факт в том, что оба родителя должны принимать участие в воспитании. Совершенно верно, совершенно согласен, потому что однобокое воспитание, оно всегда, ну, имеет свои последствия. Да, вот, это данность такая. Да.
Еще есть что добавить. Действительно, у нас в системе образования в начальной, в средней школе в основном в образовании задействованы женщины. Из мужчин, как правило, это физрук, трудовик, в лучшем случае.
Слушай, мне кажется, это не просто уже какие-то профессии, да, учитель физкультуры или учитель труда, это какой-то общественный мем становится, да?
Образ.
Да, ты, твой трудовик. Да, ты 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, как в Яроваш, получается.
И образ мышления, образ образования действительно складывается от того, что в основном воспитывают женщин. Действительно, женщины очень много проявляют хороших, ценных, очень важных качеств. Любовь, забота, внимание. Но очень хорошо, когда все-таки сбалансированное обучение и мужчинами, и женщинами. Тогда, ну, от мужчин больше идет, наверное, больше про смелость.
Угу.
Больше про держать свое слово.
Ну, ответственность, да.
Про ответственность. Это разная ответственность.
Ну,
но,
да,
тем,
да,
но
да.
Тем не менее, да.
Конечно.
Классно, когда есть возможность учиться и у мужчин, и у женщин. Причем это не про предмет, это скорее про отношения. Поэтому тут роль папы, да, действительно, хотя бы даже не слинять и быть хотя бы мужской опорой в семье и тем человеком, который дает мужскую часть воспитания.
Максим тоже написал: вообще родители, в частности, отец, должны служить примером своим детям, показывать и давать хорошие примеры. Ну, уже взаимоотношения, например, атмосфера в семье очень сильно влияет на воспитание детей, уж тем более детей с особенностями развития. Если ребенок с особенностями развития чувствует любовь, а любовь — это всегда энергия, да? Не любовь — это тоже энергия негативная.
Uh-huh.
И ребенок это очень... Ребенок же он камертон, он очень тонко чувствует вот все эти движения воздуха внутри семьи. Если он видит конфликт, он понимает, он чувствует эти свои подкоркой, своей кожей, да? И поэтому, когда есть в семье принятие и любовь, когда родитель вместе учится принимать решения, да, вместе принимать решения, то ребенок впитывает это, и эту модель он несет дальше. Да? Когда этого нет, когда мама все время говорит про то, что папа олух вообще дома ничего не может делать, ну и все. Эта модель идет дальше, да, к сожалению. Да?
К сожалению.
Да. Скажи, вот как воспитать, вот как раз уж про ответственность мы стали говорить, как воспитать ответственность и как найти подход к воспитанию ребенка отцу?
Очень интересная штука. Ответственность. Ответственность, ее лучше не брать, если можно не брать. Ну, это вообще история стара как мир. Зачем брать на себя ответственность, если можно не брать? Без ответственности живется вообще легче, конечно же. Так вот, чтобы воспитать ответственность, ее нужно как минимум давать. И давать, на мой взгляд, очень хорошо ее давать там, годиков с полутора я начинаю. И, конечно, мы не говорим о том, что все, ты вырос, корми, заведи семью, корми я сам. Нет, конечно же, этот уровень ответственности ребенок просто не потянет. А давать посильную ответственность. Например, там, в полтора годика сам ребенок уже может выбрать, в каком платье пойти гулять, какие ботиночки одеть. Пусть они даже будут не по погоде, пусть они даже будут на улице дождь слякоть, он в босоножках, с мокренькими ножками. Но зато это выбор персональный. Его со всей ответственностью, с этой свободой достается еще ответственность. Чуть постарше становится, очень хорошо давать ответственность, приготовь бутерброд. Да, действительно, ответственность в том, что, особенно если дома острые ножи, может порезаться. Но зато ценность опыта, который приобретается с этим, она очень-очень высоко ценится. У ребенка есть опыт, и у ребенка есть та самая ответственность, которую ему доверили. Следовательно, просто дать безопасную ответственность, ну, мне кажется, работает в полсилы. Чем то, когда дать полную ответственность с правом допускать ошибки, которые могут повлечь даже какие-то травмы. Ну, элементарно мы говорим, там, например, про порез, про падение, про ушиб. Ребенок сам решил залезть на гараж, например. И, как показала моя практика, если ребенка не дергать, и не говорят, ты упадешь, опасно и так далее. Они, с ними ничего не случается. Если, например, вокруг бегать, ловить, вот этот вот оправданный риск, он... Сейчас формулирую. Оправданный риск, когда ребенок сам выбирает рисковать, он имеет очень большую, очень большую силу, потому что ребенок на себя принимает ответственность за себя, за чувство тела, за свое здоровье, за свои силы. И действует, исходя из своих сил и своей ответственности. А если рядом еще стоять и ловить, ребенку не передается та самая ответственность. Следовательно, сама ответственность и не воспитывается, не появляется у ребенка как навык.
Угу.
Поэтому, если ребенок выбирает что-то, что для него действительно важно, я считаю, что очень ценным навыком является просто не влезать и дать ему самому наделать ошибок.
Ну, тут здесь, мне кажется, еще разговор о ценностях, да. Родители часто прививают свои ценности ребенку, что, в общем-то, логично, да. И это нормально. Но есть еще другая сторона. У ребенка есть свои ценности. Понимание этих своих ценностей и этих границ этих ценностей, да, например, своей собственной территории, право на свои собственные чувства, эмоции, переживания, и они не бывают иногда правильными или неправильными, они просто есть, и их нужно уважать. Они могут уставать, и нужно понимать, что ребенок может капризничать от того, что он устал, или от того, что он хочет манипулировать, это тоже надо учиться различать. Конечно. Или от того, что ребенок не справляется со стрессом. Да, и вот здесь как-то надо найти мудрость и такт, войти в эту ситуацию, чтобы не унизить его прав, не сказать, что ты неправильно сделал и так далее. Да. То есть это тоже очень важно. То есть, по сути, надо быть внимательным к ценностям ребенка. Это тоже важно.
Я сталкиваюсь с тем, что... Очень часто воспринимается ребенок как собственность. А я топлю за то, чтобы ребенок был как раз-таки личностью, равной личностью в семье, с которым и считаться нужно, и давать то, что действительно для него важно, его самого. Хорошо, когда ребенок сам может сказать, вот мы, например, недавно в семье сделали такой орган, как семейный совет, в которые вошли все члены нашей семьи.
То есть у вас как в разведке, каждый имеет право на свое мнение, да?
У нас у каждого есть свое мнение, да, действительно, младшая Женечка, и тяжеловато в 3 года формулировать какие-то мысли, да и вообще не понимать, что происходит на семейном совете. Вот, не все решения, которые она принимает, ей нравятся в том числе. Но выбор и право выбора — это две большие разницы, и я считаю, что у детей для гармоничного развития очень хорошо, когда есть право выбора.
Но, слушай, вот сейчас одна из самых обсуждаемых тем вообще в любом родительском сообществе — это гаджетозависимость. Да? Причем родители обычно, значит, делают ссылку на вот они все сидят в телефонах, в этих своих ноутбуках, планшетах, при этом, ну, как бы, ну, мягко скажем, надо посмотреть на себя, сколько вы времени там же проводите, и когда разговариваете с ребенком, не делаете ли вы, вот, значит, перебирая на телефоне что-то, да, разговаривая с ним, то есть ребенок, естественно, считывает эту информацию, это послание очень простое, да, мне не важно то, что сейчас ты говоришь, мне гораздо важнее то, что сейчас я делаю в телефоне. Да? Но все-таки гаджетозависимость, особенно понятно, что гаджеты часто помогают родителям особенных детей как-то в коррекции, в отвлечении внимания и так далее. Да? И часто, ну, в коммуникации даже. Вот, собственно, телефоны и планшеты используются и для коммуникации с невербальными детьми, которые не пользуются речью, да? То есть не могут выразить через слова, да, то, что они хотят. Но вот этот вопрос действительно актуален. Скажи, что можно сделать, чтобы как-то решить вопрос вот этой гаджетозависимости и помочь ребенку найти баланс в использовании самых разных устройств, в общем?
Я думаю, что самый лучший способ — это самим успокоиться по этому поводу. Сейчас объясню. Эта тема очень глубокая, очень большая. Я ее изучал у совершенно разных специалистов. На протяжении, наверное, года я прям был... интересовался, давайте так сказать, скажем. И я вот к чему пришел, вот к каким выводам. Во-первых, лучшие умы человечества по маркетингу, делают так, чтобы там было интересно. И там для ребенка действительно интересно. То есть с точки зрения любознательности гаджеты — это круто. Ну, потому что это там для них есть все. Помимо этого, у них есть чувство свободы. Чувство, что они взрослые в этих же самых гаджетах. А с точки зрения будущего, вообще весь мир идет в цифровые технологии. И туда уходит мир, даже профессии уходят, какие-то отживают из-за того, что у нас появились...
Да, конечно. Профессиональный мир очень меняется.
Конечно же. И с точки зрения будущих профессий, там находится значительно больше работы и зон роста, чем не там, чем сейчас. Это что касается гаджетов. Вообще, я столкнулся сейчас с средним и начальным образованием, и я понимаю то, что есть дисциплины, да, действительно, которые важны, но подход в их обучении, он устарел. То есть сейчас школы учат позавчерашнему дню, готовят специалистов с позавчерашнего дня, не вчерашнего, если именно позавчерашнего. Мир стремительно меняется, и то, чему учат гаджеты, тот же самый Майнкрафт. Слушайте, великолепная штука. Майнкрафт учит тому, что как собирать информацию, как расставлять приоритеты, как из более простых вещей делают более сложные. Там есть и проектная работа в том числе, там есть пространственное мышление. Почему это плохо? Но этому же не учат в школах. В школах есть учебник, где есть ЖШИ, пишу через букву И. Есть у нас учитель,
который... Справился, молодец, помнишь.
Есть учитель, который единственный авторитет, единственное мнение. И самое главное, никакого поиска информации, есть один единственный источник. А в мире по-другому. Нужно собрать информацию, проанализировать информацию, проверить на достоверность, ее собрать в кучу и структурировать. И это совсем другая работа. Это то, чему учат, например, гаджеты те же самые. А еще есть другой аспект, что дети бывают в гаджеты сбегают. То есть вот про испанскую забастовку наверняка вы слышали о том, что просто молчаливое лежание. Да, на работу приходят, но при этом ничего не делают. Такая же история там случается с подростками, которые в 13 лет ложатся на диван и ничего не хотят. Да почему? Потому что у них настолько невыносимые условия, что хочется сбежать. И хорошо человечество изобрело гаджеты, хоть туда можно сбежать, а не просто лежать на диване. И получается то, что когда постоянно тотальный контроль за ребенком, когда постоянно ограничение свободы. Тотальный контроль — это про что? Это ребенок утром проснулся, его разбудили родители по будильнику, точнее, родители проверили, как он собрал рюкзак, пошел в школу, его довели до калитки, проходя в школу, пик-пик, то самое, родителям упала смс-ка, что он прошел через проходную, все оценки в школьный журнал, сразу же у родителей перед глазами.
Да,
пошел даже в столовую, что он купил, на что он поел, сразу родителям сумма. После возвращения со школы, тоже от калитки, его ведут на секцию, главное, чтобы у него не было свободного времени. Ребенок сам не распоряжается своим свободным временем, своими силами, то, чем ему интересно было бы заниматься. И как следствие мы получаем, ребенок не живет своей жизнью, у него нет своего времени, он выполняет то, что требуют от него родители. И вот появились гаджеты, куда можно сбежать, где можно почувствовать ту самую свободу, где никто от него ничего не требует. Вот только фоном всплывают родители, которые продолжают его контролировать постоянно. Надо, 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 надо. А в гаджетах не так. Поэтому дети сбегают. И здесь по гаджетам мой совет. Наверное, да, именно совет, что для того, чтобы поменять отношение ребенка к гаджетам, если он там пропадает, подумайте сперва о той атмосфере, которую вы создали вокруг ребенка с тотальным контролем, с тотальным вниманием к его времени и к его интересам. Если у меня на программах нет никаких запретов на использование гаджетов. У меня на программах, ребят, если скучно и интересно, они спокойно могут достать телефоны и поиграть во все, что хотят. Но они не играют. Потому что у меня среда такая, в которой интересно, свободно, и туда даже... Нет, там туда интересно залезть, как инструмент. Туда интересно залезть, поиграть, потому что там тоже классно. Но туда не бегут дети, потому что там есть какое-то спасение.
Ну да, чем больше свободы и ответственности ты даешь ребенку в своей жизни, тем меньше у него и гаджета зависимости. К сожалению, время подошло к концу. Максим тут еще написал комментариев, и, в общем, последний комментарий буквально от него. Но мне кажется, дети с ограниченными возможностями больше чувствительны, чем дети без ограниченных возможностей. Тут я тоже могу согласиться. Слава, большое спасибо, что ты пришел. Очень рад всегда тебя видеть, и, конечно же, буду рад видеть тебя снова. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.